Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 17 апреля. Сегодня говорим вот о чем. В Рубежном, вероятно, уничтожен крупный склад боеприпасов России. Почему российские морпехи перестали штурмовать Угледар? С-300 по Славянску. Итоги пятничного удара по городу. Основатель ЧВК Вагнер Пригожин посоветовал президенту России Путину немедленно объявить об окончании так называемой специальной военной операции и сообщить россиянам, что Кремль достиг всех результатов, которые планировал в войне. Об этом Пригожин написал в пространной статье, посвященной так называемому сливу секретных документов Пентагона и будущему контрнаступлению ВСУ. Прямая речь. Россия отрезала Азовское большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно – намертво закрепиться, закоктиться на тех территориях, которые уже есть, рассуждает в статье Пригожин. По его мнению, оккупанты способны отбить контрудар сил обороны Украины, после чего пойти в масштабное наступление, цитата, «до границ Донбасса, до Днепра или даже до Польши». Также Пригожин похвастался, что в Бахмуте оккупанты якобы успешно уничтожают силы вооруженных сил Украины, и это на руку России, которая якобы сжигает украинские ресурсы. В Бахмуте продолжаются бои, но несмотря на захват оккупантами центра города, украинские защитники держат ЖД-вокзал. Это один из последних рубежей обороны в городе. В студии, в частности, сегодня поговорим о том, может ли Путин объявить по совету Пригожина об окончании так называемой СВО, и заявить, что все цели Кремля в Украине достигнуты. Зачем Пригожин дал такой совет хозяину Кремля? И может ли Россия после возможного захвата Бахмута открыть против ВСУ новый фронт, чтобы продолжать сжигать ресурсы украинские, как хвастается Пригожин? С нами сегодня будут пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Алекса Довбуша Евгений Назаренко и военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, звоните по номеру 0800 300 403, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, но пишите в наш Вайбер, плюс 38 095 151 9505, ждем ваших звонков и сообщений. Для начала давайте традиционно посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. На подступах к городу войска России в эти сутки атаковали Хромово на пути к Часовьяру и Ивановское на Константиновской трассе, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В городе бои, по данным Deep State, идут сейчас в районе Элеватора, улицы Космонавтов и к западу от ЖД-вокзала. По направлению от Бахмута к Северску отбита атака на Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке, по сообщению Генштаба, армия Украины отбила атаку на Григоровку. Deep State сообщает о продолжении боев в Серебрянском лесничестве. По западному краю Донецка армия России атаковала населенные пункты под Авдеевка, это Новокалиново, Северное, Водяное, Первомайское и Невельское, и штурмовала в который раз Марьинку. Deep State стабильно обращает внимание на попытки агрессора выйти на трассу западнее от Новобахмутовки.
А вот и бои в Серебрянском лесничестве. Эти кадры опубликовала 131-я бригада Национальной гвардии Украины. Вы наверняка постоянно слышите об этом Серебрянском лесничестве. Это западное направление от оккупированной Кременной Луганской области. Но на видео эти места попадают крайне редко. Это именно то направление, которое ведет от Кременной к Лиману. По крайней мере, Россия ставит целью на этом направлении дойти до этого города. Напомню, Лиман армия Украины освободила осенью 2022 года, и там сейчас продолжаются ожесточенные бои. Вот последние сообщения были, что на этом Кременском направлении, Лиманском направлении, как его называют в отчетах Генеральный штаб, Россия туда перебросила дополнительные силы воздушно-десантных войск. Телеграм-канал луганского журналиста Алексея Артюха опубликовал видео предполагаемого удара по территории бывшей чулочной фабрики в оккупированном Рубежном Луганской области. Видео снято на телефон кем-то из местных жителей. На видео видно и слышно несколько сильных взрывов и виден дым. О большой мощности взрывов можно судить потому, что снимающий человек находится на достаточно значительном удалении за рядами многоэтажек, но разрывы достаточно сильно им ощущаются. Вот на карте вероятное место этих взрывов. Утверждается, что это ракетный или артиллерийский удар по складам оккупационных войск, которые находятся на территории чулочной фабрики. От линии фронта до места взрывов не менее 15 километров. С нами на связи пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша Евгений Назаренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы, я так понимаю, на угледарском направлении. Если опираться на сообщение украинского генштаба, там уже достаточно давно нет штурмов, если я не ошибаюсь, там месяц или больше, с тех пор, как Россия понесла потери, над которыми иронизировали украинские средства массовой информации, были в шоке фактически вот эти вот пропагандисты, российские милблогеры, 155-я, в частности, бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Была она фактически там уничтожена. Как изменилась ситуация за последний месяц? Расскажите, что происходит сейчас на вашем направлении?
Ну, да, все правильно. 155-я бригада морской пехоты перестала существовать как воинское подразделение, потому что мы их убили. Ну, мы и другие подразделения вооруженных сил Украины, там 72-я бригада, 35-я, 56-я, там тут. То есть 155-ю бригаду, ее остатки вывели где-то два месяца там назад и завели вместо них какую-то там мотострелковую бригаду. Эти ведут себя, в принципе, достаточно спокойно, они не штурмуют, штурмов у нас тут нет уже два месяца как. Они просто сидят в обороне и иногда предпринимают попытки обстрелов. Ну, кстати, вчера, в день Пасхи, мы поехали с капелланом, с бойцами пообщаться, там, провести молебень. И вчера эти прекрасные ребята, вот, кстати, эти кадры сейчас у вас на картинке, они решили обстрелять наши села из градов и из артиллерии. Ну, то есть было как бы совсем не по-пасхальному. Ну, вот это все, что они могут. Штурмовых действий они не предпринимают, они боятся наших штурмов. Мы пока их тоже не штурмуем, но это пока. Естественно, что мы будем это делать. Но пока ситуация такая. Обстрельщики с двух сторон.
Евгений, а о каком количестве вот убитых и выведенных идет речь? Я вот возвращаюсь к этой истории о 155-й бригаде морпехов. Вы говорите, что их фактически уничтожили, да, но бригада — это понятие такое растяжимое. Как вы оцениваете вот потери оккупантов на этом направлении? Что случилось там два месяца назад?
Я думаю, где-то 80% бригады перестало существовать, потому что только на одном эпизоде штурма было уничтожено 130 единиц техники. Ну, там постаралась больше 72-я бригада, чем мы, ну, потому что мы с фланга от Угледара находимся. Но мы тоже приложили к этому усилия. То есть, ну, считайте, 130 единиц техники в каждом экипаже, там, по 4, по 5 человек, ну, это очень много. И после этого, кстати, русские пропагандистские каналы начали пиарить 155-ю бригаду, вроде как бы ездить к ним журналистами, что вот это элитное подразделение, потому что их реально уничтожили. И нужно было в пропагандистском свете показать, что вот эта бригада еще существует. На самом деле нет. Эта бригада уже третий раз разбивается вооруженными силами Украины. Они тут у нас уже давно были. И при штурме Павловки там было очень много уничтожено людей с их стороны. И вот сейчас в том числе, я думаю, что 8... Ну, у меня нету цифр. То есть я ж как бы пресс-офицер бригады, это на генштабе спрашивают. У меня нету конкретных цифр, но я думаю, что где-то 70-80% этого подразделения оккупантов уничтожено. То есть их бы не выводили просто так. Раньше им докидывали мобилизированных россиян и укрепляли их подразделения. Ну, в последнем бою за Угледар и за близлежащие села они просто, их просто вывели. Ну, их бы не выводили просто так. Я думаю, что просто там уже некому воевать.
Евгений, как вы думаете, почему сейчас на угледарском направлении не идут оккупанты вперед?
Ну, так все очень просто. У россиян нету сил идти вперед на всех направлениях. Ну, у них уже заканчиваются и люди, и боеприпасы, и техника. То есть у них, они попробовали на Угледар пойти. У них не получилось. Теперь они сосредоточились, но не получили конкретно по зубам, очень конкретно. Очень много погибших и потраченной техники и людей. Теперь они переместились на Бахмутское направление. Ну, они оттуда и не уходили, но они пробовали Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направление одновременно. Сил у них не хватило, на Угледарском направлении они обломались. Теперь они пробуют Авдеевка, Марьинка, Бахмут. Просто, ну, россияне, да, людской ресурс у них огромный, но в вооружении, технике и в снарядах ресурс не бесконечный. Они не могут наступать на всех направлениях одновременно. То есть они на Кременной пробовали, не получилось. Они у нас пробовали, не получилось. Ну, теперь они сосредоточились на Бахмуте и на Марьинке и Авдеевке. То есть я знаю, что силы, которые были тут у нас, против нас, их перекинули на Авдеевку, пробуют теперь там. Ну, там тоже не получается.
Евгений, а в будущем вы ожидаете вообще теоретически, ну, если там теоретически будут какие-то ограниченные успехи у России, ну, вот на этом Маринке, Авдеевке, да, в Бахмуте, возобновление штурмов Угледара, я так понимаю, там не очень хорошо складывается, ну, ландшафт для российской армии, да, там очень им трудно наступать, они как на ладони у вас.
Да, так точно. Угледар находится на высоте. И наши позиции, которые возле Угледара, тоже на высоте. И россияне наступают снизу. И там чистое поле, практически нету деревьев, и их видно за 4-5 километров. Ну, выхода у них другого нет на самом деле. Если они хотят брать Угледар, то только так. Поэтому они наступают колоннами, их очень хорошо видно, и мы их очень хорошо уничтожаем. Поэтому, как бы... Но я же повторюсь, выхода у них другого нету. Если брать Угледар, если брать это все направление, то только так. Ну, на самом деле, тут же не Вагнер действует, тут действуют кадровые военные российские, морская пехота, вот, про которую мы говорили, уже не действует, кстати. ВДВ тут тоже были. Ну, они разворачиваются в боевые порядки, все по школе, по советской. Но да, у нас позиции выгоднее, чем у них, поэтому они тут умирают.
Укрепляются ли на угледарское направление оккупанты? Сейчас гадают и западные мировые СМИ, ну и сами оккупанты, где будет украинское контрнаступление, да, ну, одно из возможных направлений, это тоже и угледарское. Там вы видите какое-то сооружение фортификационных сооружений, возможно, вот этих зубов дракона, минирования и подобных вещей?
Ну, зубов дракона мы тут не видели, но копают, да. Оккупанты, на самом деле, они вкопать очень хорошо умеют, потому что их... командиры заставляют их копать везде, где они только есть. Да, даже в тылу их заставляют копать постоянно. Ну, наверное, это правильно. У нас они укрепляются очень сильно, потому что они прекрасно понимают, что угледарское направление это плацдарм наступления украинской армии на Бердянск, на Мариуполь. И, соответственно, отрезать группировку та, что находится на юге Донецкой области, от той, что находится на юге Херсонской области, вот Угледар это основной плацдарм. Я не знаю, опять же говорю, что не за посаду, да, не по должности вопрос, но если будет наступление, то угледарское направление одно из основных. Пока мы держим эту высоту, и из нее можем наступать, да, на Запорожскую область, на Херсонскую область и на юг Донецкой области.
Ну, еще, если можно, немножко о том, кто стоит напротив вас. Вы говорите, что это легкая пехота, да, мотострелки, то есть они фактически не вооружены никакой бронетехникой, ни танками, ничем, такого не замечаете?
Нет, это все у них есть. Это мотострелковое подразделение, которое там 70 какая-то там бригада российская. Есть у них и танки, есть и БМП, есть у них артиллерия. Они из нее исправно стреляют по нам. Есть реактивная артиллерия. Вопрос в том, что это не штурмовое подразделение. То есть они попытки штурмов наших позиций не предпринимают. Это правда. Уже 2 месяца, может, немножко меньше. Но в плане техники и вооружения у них все есть. Они стреляют. Вот вчера они показали, как они любят стрелять по мирным населенным пунктам, тыловым практически. Поэтому с вооружением у них все хорошо. И авиация постоянно заходит, и вертолеты их работают постоянно. Кстати, вот мы недавно подбили БМП-3, которая нас кошмарила где-то примерно неделю, и наши бойцы из «Джавелина» подбили БМП-3. И, кстати, командир роты пообещал, что тому, кто ее подобьет, мы подарим айфон. Ну и вот вчера подбили БМП-3, и командир роты поехал за айфоном, да. И была попытка нас вчера сбить еще вертолета К-52.
А Угледар уничтожен, скажите, в каком состоянии город сам?
Я не стою в Угледаре, я там не бываю фактически, но я общаюсь с 72-й бригадой, которая там держит оборону. Ну, как вам сказать? Ну да, да, город уничтожен. Города практически нету. Но из-за того, что там очень высокая застройка, там такой маленький шахтерский городок, и там много зданий, там 9 и больше этажей, ну, по всем есть прилеты, там еще остаются мирные жители, где-то 1500 или немножко меньше, и они там живут в подвалах, да. Ну, они продолжают уничтожать. Они же недавно скинули на Угледар 2 управляемые бомбы ФАП-500, и вот они вот скинули на Угледар. Они хотят его немножко сделать ниже, чем он есть, потому что из-за большой застройки они не могут там ничего делать.
Евгений, спасибо большое, что были с нами. Евгений Назаренко был в эфире радио «Донбасс Реалии», пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Добуша. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. Все выходные в Славянске продолжался разбор завала в жилом доме, куда в пятницу попала российская ракета. В итоге погибли 10 человек, среди них 2-летний ребенок. Живыми из-под завала достали 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. По городу в этот день прилетело аж 9 ракет из комплекса С-300. Двигатель одной из ракет снял наш коллега возле пострадавшего дома.
Бахнуло все, да еще раз бахнуло.
А у тебя, короче, открыто окно.
А у меня балкон разбило сбоку, окна.
А у вас дитинка была в квартире?
3 года. Она так уж потом зажала. А я сама.
З нею все нормально, з дитиною?
Все нормально. Ми пытались куди бежать, а вже стріляють. А куди вже біжать?
Чи сюди стріляли?
Я не знаю! Я в шокі.
Щонайменше було 9 влучань по місту Слов'янську. Попередньо вже встановлено, використано зенітно-ракетний комплекс С-300. Розгорнуто штаб по місцю, розгорнуті необхідні локації, де люди, які зараз тимчасово будуть розміщені з харчуванням, з тимчасовим проживанням по місту Слов'янську. Ну і звичайно ж, це евакуація буде продовжена з цих локацій. Ті, хто не виїхали, і всі слова і заклики до евакуації не сприйняли так, як необхідно це сприймати.
Прилетіло, слава Богу, живі лишилися з собакою. Ну, в мене ще нормальна квартира, а в сусідів повилітали вікна, дах побило.
Як думаєте, чого саме сюди стріляли? Який сенс у цьому був?
А який сенс, коли по цвинтарях стріляють, по храмах? Залякати нас, зламати. Оце і весь сенс.
Кажеться, хтось оце направив на нас, якийсь парень.
Ми чому ви винуваті?
Ми так радували, що в нас все в порядку, пасочку зустрічаємо, убирали тут все добре. І на тобі. Ой, а що тепер ми будемо робити?
З нами на связі моя колега Ольга Модіна. Оля, привіт.
Привет.
Оля изучила, какие на сегодня существуют способы выехать с оккупированных территорий Донбасса. Не секрет, что это давно уже можно сделать только через территорию непосредственно Российской Федерации. Сам процесс достаточно нервный. Ну вот мы для желающих выехать все-таки или проведать родственников на свободной территории Украины или с концами выехать с этой территории обсудим, какие существуют правила. Оля, я правильно понимаю, что сейчас нет уже больше прямых путей через линию фронта, есть только, ну вот, ну, чтобы попасть сразу на подконтрольную Украине территорию, действительно нужно нет. Делать крюк?
Да, сейчас можно выехать только через Россию. Более того, с начала полномасштабного вторжения неоднократно менялось и отношение российских пограничников к людям, которые выезжали с украинских территорий. И за последнее время, по словам волонтеров и людей, кто уже эвакуировался, очень изменилось отношение к украинскому паспорту. Если раньше жители оккупированного Луганска или Донецка могли выехать в Россию, получить российский паспорт, вернуться и при этом у них оставался украинский паспорт, то сейчас украинский паспорт – это как показатель на чьей ты стороне. То есть если ты выезжаешь, и российские пограничники видят, что у тебя украинский паспорт, но нет российского, они у тебя напрямую спрашивают, а почему ты еще не получил российский, а почему ты не подал документы, а ты что, за Украину? А если ты за Украину, то почему ты тогда выезжаешь с территории, а не сидишь здесь, не сидишь на этой территории, не остаешься тут. Поэтому вот очень многие волонтеры и люди, кто уже выехали, признаются, что очень сильно поменялось отношение, и даже чувствуется в опросах, которые проводят сотрудники ФСБ, российские пограничники, что пытаются зацепить как можно сильнее именно через украинский паспорт, вот вопросами, какая твоя позиция. То есть их задача даже не вытянуть из тебя максимальной информации, как развести тебя на вот эмоциональную составляющую, чтобы ты действительно проявил свою позицию. От этого будет зависеть тогда, как тебя пропустят или не пропустят.
Ну а какие возможны варианты развития событий? Ну то есть ли какие-то кейсы, когда вот человека с украинским паспортом, который демонстрирует там свою проукраинскую позицию, да, в разговоре с ФСБшниками, там, задерживали?
Про украинскую позицию свою показывать ни в коем случае нельзя, об этом заявляют волонтеры, нужно держаться нейтралитета, притом здесь вот именно очень важно держать баланс, чтобы с одной стороны это не было, что ты отзываешься плохо про Украину, потому что они тоже чувствуют, когда все-таки это очень показушно, а с другой стороны, чтобы это не было, да вы мне там войну принесли, да вот вы такие плохие-сяки, потому что прям таких кейсов, чтобы волонтеры рассказывали, что там забирают на подвал, арестовывают и тому подобное, их единицы, и прямо это вот передается как бы от одного человека к другому. Нам их никто не подтвердил, то есть людей, с которыми я общалась, слава богу, их нормально пропускали. Что касается вот именно не пропускали, очень часто, конечно же, не пропускают мужчин. Очень легко проходят женщины с совсем маленькими детками. Почему-то у российских пограничников просто какой-то пунктик этих украинских деток развлекать, пропускать и потом как бы показывать, что вот смотри, у нас не так все страшно, как рассказывают взрослые. Кстати, тоже, что важно, многие волонтеры говорят, что обязательно нужно поговорить с детьми перед эвакуацией, чтобы они понимали, что происходит, потому что дети как бы на эмоциях, не понимая всю ситуацию, могут просто случайно сказать ту информацию, которую не хотелось бы. Что делать все-таки, если у тебя нет российского паспорта, у тебя есть украинский, а как-то выехать тебе надо? Есть лайфхак от волонтеров, они подсказали, что на самом деле ты можешь заехать на российскую территорию, подать документы, что ты хочешь получить российский паспорт, тогда тебе дают специальную бумажку, в которой записано, что рассматривается твое заявление. Эта бумажка действительно 9-14 дней, и с этой бумажкой ты можешь спокойно ездить по российской территории. То есть к тебе претензий никаких не будет. За это время, в принципе, достаточно, чтобы пересечь Россию, Беларусь и выехать уже по украинскому паспорту в Европу, вернуться в Украину. Еще очень важный момент, опять же, это на опыте людей, кто выезжал, лучше всего сделать электронные копии своих документов, потому что участились случаи, когда российские пограничники просто рвут украинский паспорт.
Ну, сфотографировать или отсканировать их, да. Оля, касательно фильтрации, мы вот в прошлом году обсуждали, что Россия устроила на захваченных территориях такую фильтрацию, да, ну, мы много про это рассказывали, что это такое, там, и допрашивают, и содержимое телефона проверяли, и татуировки проверяли, и чего только не проверяли, опрашивали политической позиции, там выдавали какие-то справки, я так понимаю, да, вот эта справка о фильтрации, если человек проходил эту фильтрацию, ее нужно иметь с собой, или про нее уже оккупанты забыли?
Ну, из тех людей, с которыми я общалась, про справки никто не говорил, то есть такого прям как раньше пунктика у них не было. Дело в том, что все волонтеры говорят, что нужно обращаться вот в эти специальные чат-боты. Мы, кстати, в своей статье указываем ссылки на все чат-боты, которые могут помочь при эвакуации, потому что они живут в режиме сегодня на сегодня. То есть вчера можно было эвакуироваться по одним правилам, сегодня утром ты приезжаешь, а там уже у российских пограничников другие правила, другие пожелания, и вообще все происходит по-другому. Поэтому очень важно действительно связываться с волонтерскими организациями, которые являются украинскими волонтерскими организациями. Они помогают выезжать с эвакуации с временно оккупированных территорий. Да, они тоже говорят, что нужно ехать через Россию, к сожалению, что нету пока других вариантов. Но они, что очень важно, они на самом деле поддерживают весь этот промежуток времени, пока вы едете, а это может быть от 3 до 17 дней, в зависимости от того, каким маршрутом, откуда вы едете. Они все время на связи, и они, конечно же, поддерживают, потому что, ну, самим, мне кажется, в этом очень сложно разобраться.
Ну и а что лучше с собой взять, что лучше бросить? Ну, например, наличка, да, если люди запланировали выехать навсегда с оккупированной территории, хотят сохранить сбережения, как вывозить эту наличку, стоит ли ее вообще брать или стоит придумать какие-то такие, ну, гибридные планы, да, для того, чтобы перевести деньги на свободную территорию?
Ну, во-первых, наличку с собой обязательно нужно брать хотя бы из запаса того, что вы не понимаете, как вы доберетесь. Может быть, любой форс-мажор на маршруте, который вы уже продумали, и чаще всего волонтеры советуют, если поездки выходят от 5000 рублей там, до 30, это если не до Европы, потому что Европа там отдельно еще выходит от 400 долларов до 1000 долларов. То есть в любом случае нужно, чтобы наличка была именно просто для того, чтобы набраться, плюс учитывая, что маршрут, ну, нужно понимать, когда вы эвакуируетесь, вы должны понимать, что у вас маршрут может занять неделю, а то и две недели, в зависимости от того, как вы едете. То есть это, опять же, это еда, это где-то остановиться, переночевать, и, в принципе, вот эта вот наличка, которую ты можешь вывести, она выходит вот на вот эти, такие вот затраты. Все остальное, конечно же, в идеале это электронные деньги, но, опять же, обязательно, чтобы на телефоне эти программы были удалены. Это лучше всего. Что касается, что с собой брать, что не брать, опять же, новый пунктик за последний месяц у российских пограничников, это если в чемодане рядом лежат синяя и желтая одежда. То есть были случаи, когда они просто выкидывали лули эту одежду, психовали, ну то есть все, что напоминает хотя бы минимально у них там флаг Украины или там орнамент, то есть вышиванку, понятное дело, лучше не рисковать ложить. Да, это, конечно, родное, семейное, это очень важно. Нужно понимать, что вы едете через Россию, что у вас от 5 до 15 блокпостов, это просто, чтобы доехать до самой России, а там еще в России так, точно так же может останавливать полиция, которая тоже просто проверяет документы. Это уже не такой прям контроль, как российские пограничники или сотрудники ФСБ, но все равно даже на маршруте там, от России до границы с Белоруссией, там все равно и продолжают проверять. Это тоже момент очень важный, потому что психологически очень важно подготовиться. Когда человек решает, что он эвакуируется, он думает, что вот я собрал вещи, доехал там до российской границы, перешел, а там уже я как-то доберусь до Украины, и все будет хорошо. Нет, они просто действительно психологически выдавливают с тебя все. Особенно это касается вот последних под границы, когда там Беларусь или Россия с Европой, или же когда это, получается, там в Сумской области есть КПП, где можно заехать с российской стороны очень редко, но возможно, они прям понимают, что ты уже точно попадешь в Украину, нету никаких шансов тебя задержать, они тебя, вот как говорится, мурыжат так, чтобы у тебя этот последний час запомнился просто навсегда.
Оля, спасибо. Ну вот, как сказала же Оля, это все можно будет найти в текстовом виде на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Там вот есть и ссылки на всякие всевозможные чат-боты, которых обновляют пограничники ФСБ. Правила, по которым они выпускают людей с захваченной территории, много нюансов. Действительно, готовьтесь, если хотите без проблем выехать с недавно захваченных, ну и давно уже оккупированных территорий Донбасса. Оля Модина была вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, коллеги.
Владимир, ну, хочется начать с вами разговор, отталкиваясь от недавней свежей статьи, такой пространной, Евгения Пригожина, где он уже, ну, так я понимаю, примерил на себя одежду и политика, да, такого геополитика, начал рассуждать о том, какое значение имеет Бахмут, какую стратегию имеют США в отношении Российской Федерации, что они не хотят поражения, хотят, чтобы вот глубинное государство, там, российские элиты начали отворачиваться от центра, от Владимира Путина, страна начала расползаться. Но самое интересное, что главарь ЧВК Вагнер посоветовал президенту России немедленно объявить об окончании так называемой специальной военной операции и сообщить россиянам, что Кремль достиг всех результатов, которых планировал войну. Не, даже зачитаю короткую цитату. «Россия отрезала Азовское, большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно – намертво закрепиться, закоктиться на тех территориях, которые уже есть». Владимир, чего он расписался вдруг так? Чего такое предложение сделал? И может ли Путин позволить себе такую роскошь действительно объявить об окончании СВО? Я думаю, он бы хотел.
Ну, тут несколько моментов. Прежде всего, личностные у Пригожина. Это он пытается поддерживать собственную субъектность не только на поле боя, но и во внутреннероссийских реалиях. Конечно, эта статья замах на несколько аудиторий, там, украинскую, западную, но для нас самым ценным здесь должно быть то, что это замах на внутреннюю российскую аудиторию, на внутриполитические расклады в Кремле или около, если хотите. Тут есть два, казалось бы, взаимоисключающих момента. Если полностью смотреть его посылы. Ну, во-первых, да, действительно, он режет правду матку касаемо того, что его тезис о том, что ну давайте там, где мы успели советские флажки повставлять, вот, давайте там и остановимся. Этот тезис и разойдемся. Этот тезис не новый, вот, особенно он муссировался там на наших западных партнеров, соответственно, на Украину, задолго еще до так называемого масштабного вот, российского наступления еще с прошлого года, которое, как мы сейчас видим, оно скукожилось до задачи взять наконец Бахмут, но не более. Вот, и он тут, в принципе, на мой взгляд, здесь он раскрывает понятную логику Кремля, что Бахмут мы дожмем. Подчеркиваю, это не прогноз, это логика Кремля. Вот Бахмут мы дожмем, потом давайте разговаривать и давайте это дело прекращать. С одной стороны, с точки зрения внутрироссийских раскладов, там его дискурса, там, который греет душу украинцев почему-то с тем же Гиркиным и так далее. Вот, с одной стороны, он как бы контроверсионный. Но в то же время там есть, если полностью смотреть его спич или статью, там главный посыл идет на усиление линии силовиков, если так можно сказать. Потому что он же дает понять, что если мы окопаемся, остановимся и что-то объявим в его логике, то дальше воевать придется, вставая страна огромная, защищая то, что нам получилось как бы на данный момент оккупировать. Вот. И там интересный момент, там же у него идут намеки, что давайте заберем у богатых, отдадим бедным, что никто не спрячется, все для фронта, все для победы. Поэтому ну вот, это стратегически для Украины здесь ничего нового. Вот, чтобы это как-то повлияло конкретно на отношение наших партнеров к нашей поддержке там, на фоне последних там, скандалов с вытоками информации и так далее, вряд ли это как-то повлияет. Ну, дальше здесь стоит держать кулаки, но хотелось бы сейчас экспертам говорить, что это в некотором роде триггер или маркер того, что противостояние может перенестись внутри Российской Федерации и как-то пошатнет или взбудоражит внутрикремлевскую конструкцию. В ближайшее, на мой взгляд, в ближайшее время это не произойдет, но посылы господина Пригожина, конечно, симптоматичны, без вариантов. Вот, посмотрим, начнет ли он, грубо говоря, в этой логике, наедут ли на него, потому что, например, под тем же Бахмутом, скажем так, фронтовые маркеры говорят о том, что десантники не бросили его на призволяще, помогают Вагнеру и зэков, как минимум в районе Бахмута. Посмотрим, продолжит ли он в этом своем контексте наезжать на кого-то внутри Российской Федерации. Ну, там чисто по хозяйственно-бандитской линии Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, напрашивается. Будут ли ответки? Давайте понаблюдаем.
А вы намекаете на внутриполитический кризис в России, ну, имеете в виду то, что многие согласны, да, в душе, по крайней мере, с тем, что вот сказал Пригожин, давайте захватим Бахмут, да и остановимся, наступать дальше, ну, нет сил, да, это будет полный разгром.
Не, понимаете, в чем дело? И вот в чем я конкретно уверен, что Кремль на верхушке с живым Путиным, он продаст любую победу российскому манюпасу. Тут у меня сомнений нет. Это одна из логик, помните, насколько скукожились там левобережную группировку, разгромить украинскую, потом еще что-то, потом выход. Я уже просто у нумерологов потерялся по им, грубо говоря, временным параметрам. Потом Донецкая и Луганская области, сейчас вот косвенно Пригожин эту уже логику ломает. Вот я же уже повторяюсь. То есть они, грубо говоря, если вытеснят украинцев из Бахмута силы обороны, они это продадут как победу и начнут говорить, что все, мы там цели достигнуты. В конце концов, они очень легко, если, опять же, Киев поведется вместе с партнерами, они очень легко там в течение месяца запустят эту известную волынку там после 2014 года. Нам надо поговорить, когда это надо заканчивать. У нас неплохо себя чувствует линейка известных журналистов и журналисток, в кавычках строго им говорю, которые откликнулись тогда на это время, давайте поговорим. Сейчас они там ютуберы, блогеры, уважаемые, перекрасились, там, поплакали у условного Бандеры и так далее. Вот этого надо опасаться. А с другой стороны, ну, посмотрим, я просто сейчас, видя, как, наблюдая, скажем так, волны их мобилизации, как бы они ни назывались, с другой стороны, я вижу, будь то они окопаются и будут отстреливаться или будут идти дальше, проблем с личным составом для группировки под определенные, пускай откорректированные цели, именно с личным составом у них не будет, ну, такого там общества. И в этой связи я, опять же, пессимист, что какая-то инициатива, помимо элит, инициатива снизу, со стороны этого общества, может нам как-то помочь, что взбудоражит этот режим. Ничего этого не будет, несмотря там, на электронную мобилизацию, там, на жесткие, скажем так, ограничения, на панику. Они дозированно будут и выпускать людей, формируя, скажем так, оккупационные стратегии в ряде постсоветских стран, там, хорошо известных. Не будет там в ближайшее, по крайней мере, время особой паники. Что касается личного состава набирать, ну, они его закроют людьми, там сколько там говорят, от 50 до 70%, там за рубежом никто никогда не был. Есть депрессивные регионы, живущие там в районе 30 тысяч рублей сейчас. Гляньте по курсу, вот, а тут им 250 или 300 тысяч сходу обещают. И следует отметить, что все это время, там, с 24-го прошлого года, выплачиваются все эти вещи, как гробовые, так и полевые, назовем их так. Вот. То есть в этом связи, ну, моб-ресурс мяса у них достаточен. Ну, посмотрим, как оденут, а будет вооружать, и как это будет все дело, грубо говоря, будоражиться на фоне и в контексте ожидаемого нашего контрнаступления.
Ну, Владимир, вы уже коснулись вопроса вот этой мобилизации, да, и цифровой мобилизации, так называемой. Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным и который вводит создание реестра военнообязанных, закрывает границы для уклонистов, ну и ряд других ограничений для тех, кто не явится под этой электронной повестки. Ваше впечатление, российское общество понимает, что произошло, да, что сейчас происходит? Как вам вообще реакция в российском обществе? Очень трудно, да, судить, потому что там фактически не осталось каких-то таких независимых СМИ, да, и делать какие-то определенные замеры на замеры настроений вот, российских мужчин, но все-таки там осознают, как вы думаете, что действительно каждый сейчас может получить ту повестку, ну, и это не таки в цифровом рабстве.
Так как я вижу, ну, грубо говоря, я чисто, понятно, что моя выборка не может быть репрезентативной, но несколько регионов я могу оценивать, грубо говоря, общаясь непосредственно с людьми, вот, с достаточно близкими. Вот. Ну, нету сейчас паники, сложно назвать. Есть, грубо говоря, усилилась там визуальная реклама, идите на контракт и так далее. Опять же, нового военкомата в очередей как бы не предвидится. Параллельно нету, скажем так, бегства через Верхний Ларс, как это наблюдалось, по-моему, в сентябре прошлого года. Верхний Ларс – это граница с Грузией, для меня это коллективный образ. Там во многие страны побежали, там от Армении до Монголии, грубо говоря. Вот. То есть этих пока панических настроений не наблюдается. Они появятся, может, какие-то изменения появятся, когда начнут действовать и, грубо говоря, загребать. Но далее я повторюсь следующий тезис. То есть считается, что те, кто понимал, выехал еще в феврале, или стартанул в марте прошлого года, кто недопонимал, ломанулись в сентябре. Сейчас, если вынести за скобки людей, которые, ну, находятся там, ну, просто тупо по семейным обстоятельствам, ну, общество находится в некоторой такой апатичной фрустрации. Это состояние, оно, ну, достаточно выгодно Кремлю, потому что помесь, грубо говоря, среза мобилизированных и с малообеспеченных регионов семей с постепенным закручиванием гаек. Моя оценка такова, что они вот, количество людей они могут набрать достаточно спокойно, исходя из всех видов обеспечения. От центров, грубо говоря, проживания, подготовки до сухпайков, включая вооружение. В этом связи надо себе это четко понимать. Дальше, если они начнут провисать, ну, маркеры мы все знаем, китайцы спину подставят, заявляя о том, что вооружение они не поставляют и так далее. Ну, в этом связи, там, грубо говоря, чмобиков одеть, а будь вооружить там комплектующие для определенных систем вооружения, снарядный голод удовлетворить. Я думаю, тут китайцы помогут. Но это уже забегая немного наперед. Поэтому с точки зрения, а варьировать они свою мобилизацию будут, ну, конечно, это уже замах на определенные сценарии после украинского наступления, контрнаступления. Даже при самом успешном для нас, для Украины, варианте, я не думаю, ну, они до последнего когтями цепляться даже ну, в формате защиты, обороны и так далее.
Ну вот вы упомянули, возможно, китайскую военную помощь. Ну вот у нас так плавно идет разговор. Прибыл в Москву и пробудет аж на 3 дня, там, с 16 по 18 апреля, министр обороны Китая Ли Шанфу и член Госсовета Китайской Народной Республики. Давайте посмотрим кадры с его встречи с Путиным.
Уважаемый товарищ министр, перевод идет, все нормально? Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики, товарища Си Цзиньпиня. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами. По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений в экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств.
Владимир, ну, наверное, не просто так министр обороны Китая приехал в Москву, да, и Путин похвастался, да, что мы тут пообщались по сотрудничеству по военным ведомствам. Это какой-то такой сигнал Соединенных Штатов Америки. Что происходит, как вы думаете?
Ну, это развитие, однозначно развитие логики визита лидера КНР товарища Си в Москву недавнего. Вот считается, что профильные эксперты говорят о том, что это связано с тем, что там какие-то брожения начались и на Дальнем Востоке, там японцы заявляют, осмелели, ну, в логике Китая непомерно и так далее. То есть там или намечаются, сори, не отметил для себя, или уже идут совместные учения китайцев с россиянами. Просто, честно говоря, особо не понимаю, какой там личный состав, помимо корабельного, берет участие в этих учениях.
Так и вывели, да, Тихоокеанский флот в море тоже россияне.
Да-да-да, вот, спасибо за подсказку. То есть это все звенья одной цепи, то есть это, ну, как минимум, не столько, ну, банальный маркер любых военных учений – это демонстрация силы. Кому эту силу там демонстрируют, ну, понятно, напрашиваются японцы и так далее. То есть, ну, более глобальные маркеры – это, ну, эти учения последовали после того, как там, если помните, президент Тайваня посещал Соединенные Штаты Америки, ясно, что она не могла в линейной логике с первыми лицами Соединенных Штатов встречаться, она там с топовыми политиками республиканцев встречала и так далее, но китайцы понервничали, 3-4 дня имитировали блокаду, конкретно на уровне учений ВМФ и не только, по военной операции против Тайваня, то есть, ну, следующий шаг, скажем так, пошел вот это совместное учение с россиянами. Здесь, конечно, конкретный сигнал с Вашингтоном, и он, ну, чтобы не забыть, безусловно, в Москве на уровне глав оборонных ведомств обсуждался вопрос военной трансформации, скажем так, военной помощи Китая Российской Федерации. Я не думаю, что легко понять, что там просят россияне и так далее. Вот китайцы, на мой взгляд, я постоянно это повторяю, будут постоянно играть на тоненького, чтобы не переходить красные линии, не попасть под вторичные санкции, чтобы, говоря, в дикий эскалационный сценарий свалилась ситуация по линии Пекин-Вашингтон вокруг Тайваня не только. Однако следует помнить, что, ну, относительно недавно Пекин, грубо говоря, обозначил на весь мир, что он создает или обеспечивает геополитическую, внутриполитические крыши для ряда режимов. Это режим Лукашенко, это режим Путина, это режим мул в Иране. И, ну, там КНР идет паровозом, но там кончик и так ничего в логике Китая пока не угрожает. Вот. Теперь берем к России. То есть, ну, у нас очень модно говорить, что там только после визита Си Путин там то ли носители перенес, то ли объявил о размещении тактических ядерных вооружений в Беларуси. Якобы это то ли плевок, то ли нож в спину Китая. Я считаю, что это как раз диаметрально наоборот, что эти шаги согласованы с Китаем. В конце концов, если надо создать картинку, россияне скажут, ну это наше союзное государство с белорусами, и так далее. Более того, в логике Китая, как я вижу, если даже будет применено тактическое ядерное оружие Российской Федерации против Украины, вот, это не приведет к ядерной войне в логике китайцев. Они сразу начнут продавливать тему, что вот давайте уж теперь, чтобы этого вот все не началось никогда в жизни, и упаси Господь, сядем за стол переговоров, переговорим, и надо это как-то прекращать и в свете масштабной ядерной войны понемногу разбегаться. Это тоже надо себе четко понимать. Я буду рад только оказаться неправ, если, допустим, политика Пекина как-то перерастет или трансформируется в позитив для Киева. Однако таких маркеров и тенденций я не наблюдаю. Опять же, кто-то себя успокаивает, что такими шагами Российская Федерация становится полным вассалом Китая. Но опять же, в логике нашей войны, вот чем это лучше для нас, воевать с вассалом Китая в нынешних кордонах и при нынешней, например, конструкции власти в Кремле. Вот, чем Россия бы там, например, бы пыталась не стать. Или Китай бы там не делал бы ее, например, бы вассалом, а где-то за что-то торговался, и там был бы какой-то клинч между Москвой и Китаем. То есть наоборот, уже тотальная зафиксированная вассализация Кремля вот в пользу Китая формирует условия, ну, что Пекину невыгодно, чтобы его вассал просто взял и на поле боя проиграл в одну калитку. Сори, мне такие простые конструкции, потому что просто меня уже порой достает оценки наших псевдосинологов о конструктивной многолетней, десятилетней роли Китая касаемо Украины. Сейчас-то что уже, все карты раскрыты, все понятно и так далее. Поэтому сори за эмоции.
Владимир, ну получается, что война в Украине превращается в такую прокси-войну между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Ну и вот украинское руководство, оно между молотом и наковальней, да, достаточно такой сложной политической ситуации сейчас. Я вот снова сошлюсь на эту статью Пригожина. Цитата: «Сохранение существующих границ на 24 февраля 2023 года является тем обменом, который могут предложить США российскому руководству уже сегодня в качестве переговорной позиции. Для этого и нужна драматическая пауза». Драматическая пауза, Пригожин называет это слив материалов этих секретных, и якобы что из-за этих слива отложено контрнаступление.
Здесь тупик и проба грунта, понимаете, деэскалация через эскалацию наоборот. Вот, это неприемлемо для Киева, вот такой расклад, и это неприемлемо для Москвы, потому что возврат на линию разграничения вот, 23 февраля прошлого года. Вот. Это неприемлемо для Москвы, но как вы себе представляете, грубо говоря, приказ, что они начинают отходить. Этот вариант невозможен, их можно только выбить или создать условия для ухода, примеры позитивные для Украины у нас есть. Я не согласен с вашей формулировкой между молотом и наковальней, потому что таким странам, там, как мы, как Казахстан, они в принципе перед молотами и наковальней. Никто не учитывал, включая Китай, субъектность Украины по состоянию на 24 февраля прошлого года. И почему-то сейчас многие обозреватели, там, ладно, ангажированные, не ангажированные, эту субъектность не учитывают. 24 февраля прошлого года, я считаю, что российско-украинская война, длившаяся на тогда вот уже более 8 лет, вот, она переросла в формат Третьей мировой в том или ином виде. После этого Украина и Россия начали заниматься процессом интернационализации войны. Вот в свою пользу. Сейчас мы видим промежуточный результат. В конце концов, 53 или 54 страны в Рамштайне за нас конкретно. Идет фрагментация мира в формате того противостояния, что вы говорите, Вашингтон-Пекин, но я бы не стал бы называть Украину прокси и не давал бы посол, грубо говоря, опуская опосредованных российской пропаганде. Это не так. То, что Киев не упал за неделю, это обусловило формат вот этого нового глобального противостояния. То есть здесь Украина модерирует, силы обороны Украины модерируют поле боя и соответствующие последующие союзнические расклады. Только поле боя, на мой взгляд, может изменить подходы, в том числе и Китая.
Я еще сошлюсь на эти утечки документов пентагоновские. Там западные СМИ много обсуждают их, да, ну и в частности, якобы там некоторые аналитики говорят о том, что сильно большие надежды на вооруженные силы Украины в украинском обществе, и может такой ограниченный успех или неуспех вооруженных сил Украины в результате контрнаступления спровоцировать то ли протесты, то ли смену какого-то военного или политического руководства в Украине. Вы видите, Владимир, какие-то, ну, такие завышенные ожидания от контрнаступления вооруженных сил Украины? Реалистично, на что Украина может рассчитывать в результате этого всего? Или действительно это все будет можно увидеть только на поле боя?
Только на поле боя. Ну, послушайте, ну, я, как и вы, как и любой украинец, мы находимся в этой синусоиде рефлексии, вот, и так далее. Ну, давайте вспомним сами себя. Когда был Северодонецк и Лисичанск, когда был май прошлого года, например. Вот, и ну, давайте вспомним немножко юмора позитивного, когда начали освобождать Харьковская блестящая операция, буквально не прошло недели, были из украинского сегмента в той логике, о которой вы спрашиваете, а почему не Херсон, и где и когда Херсон, например. Ну, нечто подобное происходит и сейчас. То есть общество любое, оно такое, как оно есть. То есть война тяжелейшая, то есть усталость, неправильное слово, она присутствует и так далее. Но все, вы абсолютно правы, все смоделирует в том числе эти настроения, развитие ситуации на поле боя. Что касается Пригожина и утечки, ну послушайте, по этим утечкам, ну ничего такого экстраординарного, чтобы могло повлиять эта информация как-то на планы нашего наступления, но там не было в принципе. Там запоздалые сроки старые, россияне, понятно, выдернули из контекста, там модели фотошопили по потерям, я уже, наверное, у вас в эфире много раз это было. Вот. Дальше, например, вот там, где могут добраться, но есть западные СМИ в Вашингтоне, они такие, как есть, понимаете? Вот это вот, западная пресса — это наши недостатки, продолжение наших достоинств. То есть никто не откажется, если вдруг кто-то им подсунет там, на правах то ли анонимности, то ли, простите, анонизма. Они будут публиковать все, что угодно, и заворачивать эти вещи в различные трактовки. Ну а неужели бы мы без этого ликса очередного не знали бы о том, что в Украине есть желание чисто в формате, там, я не знаю, любой нормального человека приближения победы, ждут там завышенные ожидания, что территория будет освобождена тогда, всегда и так далее. Тут ответственность уже действительно к военным экспертам, которые, ну, грубо говоря, чтобы не формировали этот комплекс завышенных ожиданий в Украине и за рубежом, соответственно. Пусть лучше будет элемент недосказанности, потому что, ну, как минимум, этап подготовки к таким масштабам наступления, контрнаступления, он, на мой взгляд, любит тишину. А пресса, ну, она такая, как есть. Ну, давайте вспомним прошлые кейсы. Deutsche Welle, если ошибаюсь, ну, там, условно говоря, коллективная Deutsche Welle, как пример, там, опубликовала материал о том, что, например, первые 4 месяца в прошлом году самых страшных для Украины, плечо снарядное, боеприпасное, топливом и не только, поставила нам такая страна, как Болгария. С одной стороны, ну, информация просто греет душу всем, включая болгар, то есть она позитивная и так далее. Но у меня, например, стоит вопрос, зачем это делать? Хоть немножко понимая, в какой сложной, в том числе касаемо российских влияний, внутриполитическая ситуация, и тогда, и сейчас в Софии, я охотно верю, имея определенные знания, что болгары нам помогли. Но зачем это подсвечивать? То же самое раскрытие складов 155 мм в Израиле или в Южной Корее. В этом ликсе вскрывают, что там корейцы на что-то обиделись на американцев, потому что они там друг за другом следят и так далее. Вот. Ну вот я бы это дело бы все запретил, понимая всю наивность и фантастичность такого сценария, потому что медиапространство, журналистика, она, и запросы общества, они в этом плане живут своей жизнью. Что касается утечки самой и так далее, ну, в Праге моя хорошая знакомая, по-моему, дала очень четкий вердикт этому. Идеальная электронная система характеризуется наличием защиты от дурака, но отсутствием защиты от придурка. Ну вот взяли там человека, а как это все завернули, ну, дальше будем смотреть. Притом модерировали уже, скажем так, эту информацию до того, как взяли этого пацана, вот якобы повинного. в этом деле. И ситуация для Кремля сейчас грустная. Почему? Потому что сейчас в две руки можно же в контексте украинского наступления и других разных информаций можно дозированно это дело подбрасывать. Теперь дальше пусть они волнуются. Мне там, например, понравилась информация, что, например, даже Орбан нам помогал. Хотел бы Орбан или нет, чтобы это прозвучало? Ответ очевиден. Посмотрим.
Да, там разные ворота. Спасибо большое вам, Владимир. Владимир Копчак с нами был, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа Грузии. Спасибо за участие в нашем эфире. Мы идем дальше. Борис Сачалко, мой коллега, смог побывать в Ивановском, том самом селе, которое стоит на трассе Бахмут-Константиновка, которое Россия безуспешно штурмует уже 2 месяца.
Окраины Бахмута, село Ивановское. Здесь рядышком проходит та самая знаменитая дорога жизни на Бахмут. Каждый день эту дорогу пытаются штурмовать российские военные. И вот конкретно в этот момент идет очередной штурм. Выстрел за выстрелом. Минометы не успевают остывать. У каждого в этом расчете своя мотивация работать. Об этом рассказали за 10 минут до боя. Юра из давно оккупированных территорий. Он долго не хотел давать интервью. Не из-за стеснения, а потому что говорить цензурно иногда просто нету сил. Рос в десятки километров от России.
Ну, как сказать, подумать. Никто не думал, что оно такое будет. Братаны.
Рядом Виталий, он единственный из трех братьев, дожил до сегодняшнего дня.
Це виходили, пішли на задання, попали на під обстріл, тільки один вийшов. Де всі остальні каже, неізвісно. Подали, як пропавши безвісті. Так що в мене мотивації вище колишу.
Сейчас противник возле Бахмута давит сразу из нескольких сторон. И хоть дорога в город удерживается украинскими военными, ездить там небезопасно.
Ну и нам сказали, что в Бахмут уж не надо въехать, то мы приехали в час ФЯР с допомогом.
Это Томас, Лукаш и Артур, польские волонтеры. Поскольку Бахмут гремит, они вернулись в соседний городок час ФЯР. Его называют следующим рубежом украинской обороны.
Так, прошу.
Будешь могу, я вот...
Они в Украине уже 13 раз, и посреди разбитого города их разрисованный микроавтобус выглядит непривычно. Говорят, собирать деньги на волонтерку становится все сложнее.
Что в Польше говорят об Украине?
Ну, очень хорошо. Очень добрый, дуже добрый, но, знаете, но мы братаны. Но мы хотели бы приезжать каждый месяц в Украину, но, знаете, это один рик войны, и как это было на початку войны, то все, это было много хороших, много людей допомогало. А сейчас это так люди, знаете, это так нормально стало, что война такая нормальная.
Тем временем за несколько километров на дороге жизни, по которой пытались приехать волонтеры, завязывается бой. У минометного расчета просят поддержки.
Наведенный готовый.
Расстояние минометного огня у подножья города минимальное.
Было через две улицы штурмуют, а мы стоим с минометами.
Какая минимальная дистанция, на которую вы стреляли?
600.
Большая часть Бахмута сейчас контролируется российскими военными. Украинские солдаты понимают, противника здесь нужно максимально истощать и задержать. Права на ошибку нет.
Это ж... Они ж так по площадях ушли. Ну, а мы ждем, пока его не подъедет, скучкуется. И уже будем их
пи***ть. Вот так вот.
Обнимай, как видим.
Там наши стрины.
С мыслью, что Часовьяр может повторить судьбу Бахмута, в городке уже смирились.
Воды нету, газа нету, света нету.
Люди есть еще. А куда ехать, до кого ехать? Да, дети повыезжали все.
Я думаю, что почему тут люди остаются, да? Ну, это нонсенс есть. Ну, я говорил за людьми тут, но вам надо уезжать. В Польше можно ехать, в Польше там все есть, деньги есть, езжение, но работа, нема проблем. Ну, а тут назад приедете, как война закончится.
Польские волонтеры выдают пакет за пакетом. Говорят, через несколько дней уедут в спокойную Польшу. Там морально отдохнут и, если еще будет возможность, опять в Часовьяр.
Это все страшно, что мы тут побачили. Все страшно. Я не думал никогда, что в 21 веке будет война в Европе. No знаєте, ми знаємо, що Україна тут війна за цілу Європу. Ну то не тільки Україна, Росія. Ми знаємо, що як тут буде палохо, то потім буде в Польщі палохо. Ну.
Вони не жаліють своїх людей. Вони їх кладуть. Вони, як Йонко казав, ми вже їх заїбали косить, а вони пхнуть і пхнуть. З одного вистрілу там компанію цілу поклали. І все, так, слідуючі за ними йдуть. По тим же, що там лежать, вони йдуть, і я не знаю це, що вони.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа подходит к концу. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».